С новостями вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Представители международных правозащитных и гуманитарных организаций рассказывают о ситуации в Южной Осетии. Президент Франции Николя Саркози встретился с Дмитрием Медведевым. Как реагирует французская пресса? Продолжение разговора о причинах нынешнего всплеска экстремистских настроений в российском обществе. Эти темы в этом часе нашей программы. С начала вооруженного конфликта между Россией и Грузией зону боевых действий в Южной Осетии покинули более 30 тысяч мирных жителей. Таковы данные осетинской стороны, рассказывает корреспондент Радио Свобода Алан Схурбаев.
Северная Осетия продолжает принимать беженцев. Границу с республикой уже пересекли 34 тысячи человек. Большинство из них расселено в Северной Осетии, часть Кабардино-Балкарии, Ставрополье и Ростовской области. В лагерях беженцев, разбитых в Северной Осетии, созданы все необходимые условия для приема эвакуированных жителей. Правительство России уже приняло решение о выделении 500 миллионов рублей на помощь бежавшим от войны людям. Луиза Дзагоева работала в Цхинвале парикмахером. Сейчас место ее работы, как и ее дом, разрушено.
Ехали на машине, в которой возят картошку, газель крытую. Сидели все на полу, раненый один с нами был. Потом по дороге нам еще подложили парня одного раненого на свете. 4 дня мы сидели в подвалах, ни света, ни газа. Все это оборвано, валялось на земле, эти провода.
Между тем, в Южной Осетии продолжают оставаться мирные жители. О ситуации в Цхинвале рассказывает лидер Евразийского союза молодежи в Южной Осетии Алан Джусоев.
Мирные жители в Цхинвале остаются, в основном женщины и дети. Настроение сейчас немножечко улучшилось. Единственное, что давит, это огромное количество жертв. Мы за 6 часов, за первые 6-7 часов начала боевых действий потеряли более 1500 человек. Село Хитогурово полностью было обработано градом, минами и танками полностью. Там женщины, дети, старики, все, кто были, все были уничтожены.
Между тем, Следственный комитет Северной Осетии возбудил уголовное дело по факту нападения Грузии на Южную Осетию. С воскресенья следователи комитета проводят допросы пострадавших, свидетелей, родственников погибших. Назначаются судебно-медицинские экспертизы. Состав следственной оперативной группы планируется прикомандировать до 50 следователей со всех субъектов России. Алан Схурбаев для Радио Свобода, Владикавказ.
Международная правозащитная организация Human Rights Watch направила свою миссию в зону грузино-южно-осетинского конфликта. Накануне представители организации работали в Северной Осетии, встречались с руководством оперативного штаба, беседовали с беженцами. Заместитель директора московского офиса Human Rights Watch Татьяна Лакшина обратила особое внимание на отсутствие возможности получить достоверную информацию о гуманитарных последствиях и жертвах вооруженного конфликта на грузинской территории. С тем, чтобы восполнить этот пробел, представители Human Rights Watch добрались и до Южной Осетии, до города Джава. Вот что рассказала вернувшаяся оттуда Татьяна Лакшина в интервью моей коллеге Евгении Назарец.
Те цифры, которые называют о погибшем, о раненом, о гражданском населении, о перемещенном лицам, абсолютно ничем не подтверждаются. Мы были в оперативном штабе, координирующем гуманитарную помощь для беженцев, и сотрудники оперативного штаба предоставили нам статистику, согласно которой в общей сложности с начала конфликта в Южной Осетии на территории Северной Осетии въехало 24 с чем-то тысячи человек. При этом, согласно статистике того же ведомства, из них более 11 тысяч человек вернулись назад в Южную Осетию. И кроме того, в этом документе отдельно подчеркивается, что добровольцы продолжают выезжать в Южную Осетию, поэтому число беженцев, пребывающих здесь, в Северной, оно за счет этих добровольцев снижается. Таким образом, кажется достаточно странным, почему такие завышенные цифры по перемещенным лицам цитировали в первую очередь федеральных СМИ. Далее мы были в полевом госпитале, госпитале МЧС, и туда поступает, по словам руководства госпиталя, все раненые, которые в дальнейшем уже в основном переправляют как во Владикавказе, так и в Ростове. Нам было сказано, что госпиталь открылся здесь.
Северная Осетия 9 августа. И с утра 9 августа по вечер 10 августа, тогда в общей сложности поступило 52 раненых. Мы не пытаемся утверждать, что эта статистика является репрезентативной. Мы знаем по опыту других вооруженных конфликтов, что число раненых, как правило, в 3 раза превышает число убитых. Поэтому цифры, которые назывались российскими федеральными СМИ о 2000 погибших среди гражданских, все-таки, хотя у нас нет точных данных, да, для того, чтобы их опровергнуть, кажутся нам несколько неадекватными.
Это рассказала Татьяна Лакшина, заместитель директора Московского офиса Human Rights Watch, вернувшаяся из Южной Осетии. Теперь о том, какая ситуация складывается сейчас в Тбилиси. Ожидали ли там вторжения в город российских войск? Как работают службы жизнеобеспечения города? Мой коллега Андрей Шароградский задал эти вопросы жителю грузинской столицы, корреспонденту Радио Свобода Юрию Вачнадзе.
Юрий, скажите, опасаются ли жители Тбилиси, что российские войска будут пытаться штурмовать столицу Грузии?
Вы знаете, такие опасения были еще вчера. Это после того, как распространились сначала слухи о том, что грузинские войска оставили горе и направились в сторону Тбилиси, отступая. И вот эти слухи, несомненно, породили большое беспокойство. Тем паче, что после этого последовало еще, так сказать, партия слухов, скажем, о том, что российские войска стоят на подступах к Тбилиси, буквально в Амцхета. Но выяснилось, что была допущена ошибка. Не ошибка, а просто люди спутали, те, кто видел колонны военные. Это были именно грузинские части, возвращавшиеся, отступающие, если угодно, из гори. И они как раз заняли позиции на подступах к Тбилиси и занимают их по сей день, по сей час. Что касается сегодняшнего дня, сегодня чуть-чуть ситуация разрядилась.
Скажите, а сказывается ли вооруженный конфликт на снабжении города необходимым продовольствием? Как работают коммунальные службы?
Пока все службы работают нормально. Вчера к вечеру беспокойство у жителей грузинской столицы вызвала перспектива, скажем, долгого пребывания в изоляции. И в супермаркетах стояли очереди. Сегодня все абсолютно работает нормально.
Скажите, а кто-нибудь из тбилисцев хочет в это время уехать, ну, скажем, к родственникам, может быть, знакомым, может быть, покинуть пределы даже Грузии вот в связи с тем, что обострилась так ситуация?
Я вам скажу. Такие мысли, в принципе, возникают лишь у тех, у кого в семье маленькие дети. Это я говорю буквально из своего собственного опыта. Но насколько я знаю, во всяком случае, во всем моем окружении, а в общем-то у меня достаточно много знакомых и друзей, и родственников в Тбилиси, никто отсюда не уехал.
Скажите, а вот эта ситуация могла спровоцировать какие-то антирусские настроения в грузинском обществе?
Вы знаете, вот тут грузинское общество может, ну, удивительным образом похвастать тем, что ни одного случая, абсолютно ни одного, как и всегда в историческом плане мы это все знаем, ни одного случая дискриминации по отношению к русским, проживающим здесь, либо дурного к ним отношения, вообще об этом нет никакой речи.
Напомню, мой коллега Андрей Шароградский беседовал с жителем Тбилиси и корреспондентом «Радио Свобода» Юрием Вачнадзе. Вы слушаете «Время свободы» в Москве 17.15. Коротко об основных новостях часа.
«Радио Свобода» новости.
Президент России Дмитрий Медведев заявил, что готов говорить о мирном урегулировании в Южной Осетии при обеспечении 2 условий – подписании договора о неприменении силы и выводе из региона грузинских сил. Он сказал это в ходе переговоров с президентом Франции Николя Саркози, который прибыл в Москву для обсуждения предложенного Парижем мирного плана. До этого Медведев сказал, что решил завершить операцию по принуждению Грузии к миру. В Тбилиси сейчас проходит многотысячный проправительственный митинг, на котором выступает президент Грузии Михаил Саакашвили. Саакашвили, он уже сказал, что Грузия выходит из Содружества независимых государств. В Брюсселе продолжаются закрытые консультации послов НАТО по ситуации на грузинской территории. В них участвуют представители всех 26 стран Союза НАТО и представитель Грузии в ЕС Саламе Самадашвили. Абхазская армия сегодня начала операцию против грузинских войск в верхней части Кадорского ущелья. Руководство непризнанной республики сообщило, что контролирует уже большую часть его территории. Прежде чем мы продолжим, отмечу, сегодня в 9 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. В числе главных тем – Парижский кинофестиваль «Под открытым небом», русские эмигранты в западных фильмах 20-х годов, из истории Олимпиад – амстердамские соревнования 1928 года и музыка, биг-бенд под управлением Владимира Толкачева. «Поверх барьеров», как всегда, повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 6 утра и в 14 часов. А мы продолжаем «Время свободы». Дмитрий Медведев, встречаясь с президентом Франции Николя Саркози, который прибыл в Москву для обсуждения предложенного французской стороной мирного плана урегулирования грузина российского конфликта, заявил, что готов пойти на мирное урегулирование при обеспечении двух условий. Если Грузия согласится подписать договор о неприменении силы и выведет из региона все свои войска. Потом Николя Саркози отправляется также в Тбилиси для переговоров с президентом Грузии Михаилом Саакашвили и грузинским военно-политическим руководством. За этими переговорами в Москве сегодня следил мой коллега Данила Гальперович.
Переговоры продолжились сверхзапланированного. В самом их начале было видно, что Саркози и Медведев очень сильно рады друг друга видеть. Оба назвали друг друга «дорогой Николя», «дорогой Дмитрий». И вот с чего начал Дмитрий Медведев.
В начале нашего разговора хотел бы проинформировать о решении, которое принял несколько часов назад. Та операция, которую вел усиленный российский миротворческий контингент, завершена в связи с тем, что цель, которую мы перед собой ставили, достигнута. Агрессор наказан, а его вооруженные силы дезорганизованы. Но самое главное, что мы защитили интересы российских миротворцев и граждан Российской Федерации, проживающих в Южной Осетии. Мы сейчас можем обсудить вопросы окончательного урегулирования проблемы при обеспечении, как мы уже и говорили, двух условий. Первое – это возвращение всех грузинских войск на исходные позиции, дислокации, демилитаризация частичная этих образований воинских. И второе условие – это подписание соответствующего юридически обязательного документа о неприменении силы. То, собственно, над чем работала и французская сторона.
Ну, надо сказать, что это требование, то есть частичной демилитаризации, конечно же, означает, что российская сторона считает себя победительницей в том, что произошло, потому что такого может требовать только победитель. Ну, такого мнения явно не придерживается Николя Саркози, тем не менее, тон его был вполне дружественным и радостным.
Заявление о прекращении военных действий с российской стороны – это новость, которую мы ожидали. Ты мне сейчас об этом сказал, и хорошо, что эта новость подтвердилась. Теперь нужно по-настоящему осуществить прекращение огня. Мы должны установить очередность движения к исходным позициям. Совершенно нормально, что Россия хочет отстаивать интересы как своих соотечественников в России, так и русскоязычных людей за границами России. Точно так же нормально, что международное сообщество хочет отстоять и обеспечить территориальную целостность, суверенитет и безопасность Грузии. Франция вчера предложила документ, мы бы хотели, чтобы над ним поработали. И я хочу, чтобы наши российские друзья поняли, что то, что хотят Франция и Европа вообще, это мир.
Известно, что по окончании визита в Москву Николя Саркози приедет в Тбилиси, и, видимо, если в Москве будут достигнуты какие-то результаты, то эти результаты будут согласовываться с грузинским лидером Михаилом Саакашвили. Здесь еще и есть элемент челночной дипломатии, потому что Россия всеми своими представителями заявила, что напрямую с Михаилом Саакашвили она больше разговаривать не будет.
Это был мой коллега Данил Гальперович, который следил за ходом переговоров в Москве президентов России и Франции Дмитрия Медведева и Николя Саркози. И в продолжение этой темы как французские и европейские средства массовой информации обсуждают французский план мирного урегулирования и визит Саркози в Москву. Об этом расскажет корреспондент «Радио Свобода» в Париже Семен Мирский, с которым сегодня утром побеседовала моя коллега Евгения Назарец.
Сегодня Никола Саркози в двойном качестве. Во-первых, президента Европейского Союза и, разумеется, президента Франции, начинает, пожалуй, самую сложную дипломатическую миссию своей карьеры. Президент отправляется по стопам главы французской дипломатии Бернара Кушнера, предложившего Москве и Тбилиси план из трех пунктов. Я напомню, это немедленное прекращение огня, возврат войск на позиции, которые они занимали до 6 августа, даты начала военных действий, и, в-третьих, сохранение территориальной целостности Грузии. Президент Саакашвили этот план принял, российское руководство его отвергло. По словам французского министра иностранных дел, цель президентской миссии не заключается в поиске правых и виноватых, как выразился Кушнер, в наклеивании моральных этикеток, а в прекращении кровопролития и разрушений. В течение большей части истекшей ночи президент Франции вел консультации с лидерами других европейских государств, включая Германию, Италию и Великобританию. Что же касается французского общественного мнения, то здесь царит растерянность, которую нетрудно объяснить. Никто толком не понимает, как маленькая Грузия с ее миниатюрной армией может воевать против России, и только по стопам нынешних событий, бесконечных радио и телерепортажей, газетных статей, рядовые французы начинают худо-бедно ориентироваться на карте Кавказа и способны найти ту же Абхазию или Южную Осетию, из-за которых началось кровопролитие, была закручена спираль бомбардировок, разрушений и массового бегства мирного населения.
Что можно сказать о том, какие шансы местные СМИ, обозреватели, аналитики дают французской дипломатии вот в решении этого конфликта? Успешно ли будет миссия Саркози?
Я отвечу так на ваш вопрос. Поверить в успех миссии Никола Саркози в Москве и Тбилиси сегодня крайне трудно. Россия, как мы уже говорили, отвергла план, предложенный Бернаром Кушнером. Ничего принципиально нового, способного изменить позицию России, Саркози своим собеседникам предложить не может. Более того, в лоне самого Европейского Союза, от имени которого в данном случае выступает Саркози, нет единства мнений и позиций в отношении новой войны на Кавказе. Страны Балтии и Польша опубликовали совместное заявление в самой жесткой форме, осуждающее действия именно российской стороны. В этом заявлении действия вооруженных сил России квалифицируются как проявление российского империализма. Но это с одной стороны. Канцлер Германии Ангела Меркель, чья страна в еще большей степени, чем другие страны Евросоюза, зависит от поставок российской нефти и газа, поддерживая миссию Саркози, тем не менее проявляет сдержанность. А министр иностранных дел Италии Франко Фраттини предупредил, я его цитирую, от попыток создания в Европе антироссийской коалиции. Означает ли все сказанное, что сегодняшняя миссия президента Франции Никола Саркози в Москве и Тбилиси обречена на фиаско? Нет, не означает. У России и ее руководства есть множество причин не идти на безоглядное ухудшение отношений с Европой и Америкой, ссориться со всем остальным миром. Этим путем, который стал бы повторением пути, по которому шел в свое время Советский Союз, страна уже шла, придя к весьма плачевным результатам. Так что уроки из того прошлого, скорее всего, все-таки будут извлечены.
Это был корреспондент «Радио Свобода» во Франции Семен Мирский, который рассказывал о том, как французские средства массовой информации, некоторые европейские, оценивают шансы Николя Саркози добиться заключения мирного соглашения между Москвой и Тбилиси. Мы продолжаем «Время свободы» и продолжаем говорить о международной реакции на российско-грузинский вооруженный конфликт. Президент США Джордж Буш накануне выступил с очень жестким заявлением в адрес российских властей в связи с действиями российской армии на грузинской территории. Насколько конфликт этот может ухудшить отношения Москвы и Вашингтона, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ян Рунов.
Президент Буш выразил серьезное беспокойство тем, что, по полученным сведениям, российские войска пошли намного дальше зоны конфликта. Россия вторглась в суверенное соседнее государство и угрожает демократическому правительству, избранному народом страны. Такие действия неприемлемы в 21 веке. Российское правительство должно уважать территориальную целостность и суверенитет Грузии. Действия России нанесли существенный ущерб положению России в мире, отношениям России с Соединенными Штатами и Европой. Ранее президент Соединенных Штатов, вице-президент, госсекретарь, оба кандидата в президенты осудили военные действия России против Грузии и предупредили о возможных последствиях. Какими могут быть эти последствия? Об этом политолог из Вашингтонского фонда наследия Хелли Дейл. Я полагаю, что сейчас главный инструмент воздействия на Кремль — выражение всеобщего международного возмущения принятыми Россией военными действиями, совершенно несоизмеримыми ни по масштабам, ни по использованию видов оружия, включая ракетное, в ответ на действия Грузии в Южной Осетии. Российское руководство воспользовалось для вторжения поводом, который дала сама Грузия, и теперь страна будет разделена почти пополам. С этим международное сообщество не сможет смириться. Что же Запад в силах предпринять? Во-первых, под большим вопросом окажется принятие России во Всемирную торговую организацию. Во-вторых, Соединенные Штаты и, возможно, некоторые другие страны могут объявить бойкот зимним Олимпийским играм в Сочи. В-третьих, поскольку Россия выступила в роли агрессора, можно выдвинуть предложение об исключении России из Большой Восьмерки. Помимо этого, мы должны в рамках ООН создать широкую коалицию государств, осуждающих то, что выглядит аннексией значительной территории Грузии. Будет ли теперь ускорено размещение систем противоракетной обороны в Центральной Европе? Мы уже подписали соглашение с Республикой Чехия, так что с радостью ударной частью системы все решено. Что касается ракет-перехватчиков, то, думаю, после истории с Грузией Польша сама ускорит переговоры, ибо Варшава более отчетливо видит, чем она рискует. И еще одно. У России в руках снабжение Европы энергоносителями. Мы должны продолжать настаивать на том, чтобы Европа стремилась к энергетической независимости. Это была Хелли Дейл из фонда «Наследие».
Над материалом работал корреспондент «Радио Свобода» в США Ян Рунов. Я хотел бы отметить, что российско-грузинский конфликт, естественно, станет одной из главных тем, если не единственной, аналитической, сегодняшнего выпуска аналитической программы «Время и мир», который, как всегда, выйдет в эфир «Радио Свобода» в 10 часов вечера по московскому времени. Впрочем, в этом выпуске будут и другие темы, в частности, последствия катастрофического наводнения недавнего на западе Украины и в Молдавии, а также беседы с экспертами на такую тему, почему беспризорных в России не становится меньше. «Время и мир», как всегда, повторяется на волнах радио «Свобода» по будним дням на следующий день в час ночи и в 15 часов по московскому времени. А сейчас вы слушаете «Время свободы», и в ближайшие полчаса вас ждет продолжение российско-грузинской темы, но, кроме того, олимпийские спортивные новости и репортаж моей коллеги Тамары Леленковой из ее серии, которую мы выпускаем в эфир на эту неделю, об причинах и истоках роста экстремистских настроений в России. Но пока в Москве 17:30, коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода», новости.
Более 50 тысяч человек собрались на патриотический митинг у здания парламента в центре Тбилиси. Один из его лозунгов – «Грузию не поставить на колени». Президент Михаил Саакашвили сказал на митинге, что Грузия покидает Содружество независимых государств. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что готов говорить о мирном урегулировании в Южной Осетии при обеспечении двух условий – подписании договора о неприменении силы и выводе из региона грузинских войск. Он встретился с президентом Франции Николя Саркози, который прибыл в Москву для обсуждения предложенного Парижем мирного плана. До этого Дмитрий Медведев сообщил, что решил завершить операцию по принуждению Грузии к миру. Цель операции, по словам Медведева, достигнута до безопасности российских миротворцев и мирного населения в зоне грузино-осетинского конфликта обеспечено. При обстреле российской авиации грузинского города Гори сегодня утром погибли 6 человек. По данным корреспондента «Радио Свобода», среди убитых ребенок и 2 журналиста. Их имена и гражданство журналистов неизвестны. Ранее западные информационные агентства сообщали о гибели журналистов из Грузии и Голландии. Сегодня же абхазская армия начала операцию против грузинских войск в верхней части Кадорского ущелья. Руководство непризнанной республики сообщило, что контролирует уже большую часть его территории. В Брюсселе продолжаются закрытые консультации послов НАТО по ситуации в Южной Осетии. В них участвуют представители всех 26 стран Союза НАТО и представитель Грузии в ЕС Саламе Самадашвили. Запланированное на сегодня внеочередное заседание Совета России-НАТО отложено. Командование сил НАТО в Афганистане опровергает информацию о гибели мирных жителей в результате авиаудара. По его данным, все погибшие – боевики. Ранее афганские власти сообщали о гибели в субботу по меньшей мере 12 мирных жителей и ранении еще 18. Число жертв взрыва в городе Пешавар на северо-западе Пакистана возросло до 13, еще 11 ранены. По сообщению полиции, автобус, перевозивший военнослужащих авиабазы, был подорван на управляемой мине. В Зимбабве состоялся очередной раунд переговоров между властями и оппозицией. По словам президента Роберта Мугабе, разногласия между ним и лидером оппозиции Морганом Цвангирай по-прежнему не преодолены. Мы продолжаем программу «Время свободы», и давайте ненадолго отойдем от самой главной, самой напряженной, самой тяжелой темы, от российско-грузинского вооруженного конфликта, и поговорим все-таки о другом главном мировом событии – Олимпийских играх в Пекине.
Олимпийская панорама.
С нами в студии спортивный обозреватель «Радио Свобода» Олег Винокуров. Олег, здравствуйте, и, собственно, вам слово.
Добрый вечер. Ну, медальная программа этого четвертого дня Олимпийских игр еще не завершена. Два комплекта наград будут разыграны позже в конном спорте. Это троеборье, командные и личные состязания. Таким образом, пока разыграно 17 комплектов наград из 19 в этот день. Ну и у сборной России появились, наконец, первые золотые медали. Их завоевали борцы греко-римского стиля Назир Манкиев и Исламбека Альбиев в категориях 55 и 60 килограммов соответственно. Тем временем и хозяева Олимпиады тоже, естественно, идут вперед, продолжают набирать золотые медали. Сегодня их завоевано китайцами 4, всего, стало быть, их теперь 13 у китайской сборной. В спортивной гимнастике в командных состязаниях мужская сборная победила сегодня. В прыжках в воду с вышки, в синхронных прыжках у женщин первенствовали в Ван Синь и Чэнь Жолинь. Таким образом, 3 золотые медали из 3 в этом виде спорта выиграли китайцы, а собираются выиграть, напомню, все 8. В тяжелой атлетике в категории 69 килограммов победил Ляо Хуэй. Ну и, наверное, самая неожиданная золотая медаль для сборной Китая была завоевана фехтовальщиком-саблистом Джун Манем. Сборная США тоже провела день не зря, 4 золотые медали также выиграла, таким образом всего 7 их стало в активе американских олимпийцев. 3 золота завоеваны в бассейне, в так называемом водном кубе. 100 метров на спине у женщин выиграла Натали Кафлин, 100 метров на спине у мужчин Аарон Пирсел, причем с мировым рекордом, и 200 метров вольным стилем, здесь тоже победил с мировым рекордом Майкл Фелпс. Таким образом, 3 золотые медали завоевал он на этих играх, всего на 2 последних олимпиадах 9 высших наград, ну и впереди еще сколько, узнаем в ближайшие дни. И 4 золото для американцев сегодня завоевал в стрельбе дуплетом на траншейном стенде Уолтон Эллер. Итак, 7 золотых наград у китайцев, 5 у представителей, у американцев, 7, простите, и 5 у представителей Южной Кореи стало после того, как Джин Джонг Ох первенствовал в стрельбе из пистолета на 50 метров. Ну, а помимо России, дебютанты, так сказать, то есть команды, которые первые золотые медали получили сегодня на этих играх, это сборные Германии, Словакии и Корейской Народно-Демократической Республики. Всего к этому часу чемпионами стали представители 19 стран.
Олег, спасибо. Напомню, спортивный обозреватель «Радио Свобода» Олег Винокуров рассказывал о сегодняшнем Олимпийском дне в Пекине.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы». Мы возвращаемся к главной теме этих дней – российско-грузинскому конфликту. Более 50 тысяч человек собрались сейчас на патриотический митинг у здания парламента в центре Тбилиси. Там находится грузинский журналист и обозреватель Коба Ликликадзе. Он вновь с нами на связи. Коба, здравствуйте. Скажите, что изменилось к этому часу? Потому что вот мы смотрим здесь в студии также телевизор и видим, что выступает президент Михаил Саакашвили. И он очень много сказал. О чем он говорил?
Президент Саакашвили уже закончил свое выступление. Он говорил о том, что Грузия никогда не была так сплоченной и так морально стойкой, как сейчас находится, несмотря на то, что российские танки уже вошли в несколько города. Он сказал о том, что оппозиционные лидеры, которые совсем недавно были как бы его кровные враги, звонят ему и говорят о поддержке и о том, что все вместе объединились. И еще важное заявление, о котором сделал сегодня президент Саакашвили. Он сегодня сказал, что Грузия принимает решение демонстративно выйти из СНГ, из Совета Дружественных Государств. Я сейчас даже забыл, как это полностью СНГ называется, независимых государств. А также сегодня президент Саакашвили призвал всех опять 8 часов собраться перед домом правительства, когда уже на митинге в поддержку грузинского государственности будут выступать 5 президентов и 2 премьер-министра европейских государств. Это Литва, Латвия, Эстония, Польша. Сегодня вот только что грузинские СМИ распространили информацию, что приезд президентов немножко задерживается, потому что как бы Россия не дала им возможность безопасного перелета через воздушное пространство, и они в Грузии будут добираться через Азербайджан, через сухопутную дорогу. Вот вкратце вот такая была обстановка на митинге, которая, по сути дела, закончилась. Там просто осталось, там просто грузнопатриотические песни грузинские. Больше там сейчас ничего не происходит.
Коба, скажите, а вот по вашим наблюдениям, Михаил Саакашвили держался и выглядел уверенно?
Он выглядел очень уверенно, да. Он выглядел очень уверенно, и он говорил о том, что эту битву Грузия выиграет, и Грузия выйдет единым и сплоченным, и он был очень уверенным. И вот сейчас грузинские СМИ распространяют информацию о том, что Кудрусское ущелье, которое как будто вот в первой половине дня была тревожная ситуация, там русские танки или какие-то войска сухопутные из Кудрусского ущелья, они вышли. Они там, во всяком случае, не находятся, распространяется информация со ссылкой в изгнание правительства Абхазии, и в народе говорит о том, что скоро российские танки отодвинутся из гор и города Боты. Вот такая вот информация распространяется последние минуты в Грузии.
То есть военная обстановка радикально не изменилась за вот этот час, с тех пор, как мы беседовали с вами вот в первый раз?
О военной обстановке, как-то об ухудшении или о бомбардировке последний вот этот час, что шла митинг перед домом правительства, нету. Хотя есть информация о том, что в Фоте опять находятся российские танки. Но вот эти танки просто маршируют. Там нету никакого такого вот столкновения или что-то такого вот напряжения. Даже они не входят в какой-то вот тесный контакт с местным населением. Так что...
Спасибо большое, Коба Ликликадзе, грузинский журналист с нами на связи, который только что вышел, чтобы поговорить с радиослушателями, с митинга, где только что выступал Михаил Саакашвили, президент Грузии. Напомню, митинг проходит у здания парламента в центре Тбилиси, там более 50 тысяч человек, и митинг под лозунгом «Грузию не поставить на колени». Только что по телефону с находящимся там же в Тбилиси директором Центра экстремальной журналистики Олегом Панфиловым побеседовал мой коллега Дмитрий Волчек. Вот это интервью.
Олег, события последних дней показали, что и в 21 веке есть множество способов затруднить передачу информации или даже полностью ее перекрыть. В частности, практически недоступны все эти дни грузинские официальные сайты и новостные агентства. Так что я вижу, вы в своем приватном блоге, интернет-дневнике выкладываете официальные сводки. Я бы хотел наш разговор начать вот с этого, поговорить о деталях информационной войны и информационной блокады. Как вам они видятся?
С информацией большие проблемы. Действительно, большинство официальных сайтов были сломаны, и практически все русскоязычные грузинские сайты, то есть те сайты, которые распространяли информацию на русском языке, но были независимыми от правительства. Так что с этой как бы частью информационного пространства пришлось свыкнуться поначалу, и это была единственная возможность распространять информацию за пределы Грузии, потому что в отличие от России, которая всегда транслировала, то есть программы российского телевидения показывались на территории Грузии до 8 августа, информация из Грузии на территорию России могла проходить только посредством интернета. Поэтому, когда разные блогеры, живущие в Грузии или не живущие в Грузии, стали использовать информацию, которую стал составлять специально созданный центр Совета национальной безопасности Грузии, и эта информация распространяется как альтернативная информация тому, что из себя представляет официальная пропаганда, распространяемая российскими средствами информации. В какой-то степени это действительно можно назвать информационной войной, но в конце концов те люди, которые способны потреблять информацию обеих сторон и делать свои выводы, читая ее, они способны это делать в этой ситуации. И мне кажется, что в какой-то степени грузинская сторона даже выиграла эту информационную войну, потому что большое количество блогеров стало распространять эту альтернативную информацию.
Я даже дополню, что, наверное, это впервые в истории Министерство иностранных дел Грузии вынуждено было перенести свою работу в обычный блог на сервере blogspot.com.
Да, и тут я должен сказать, что оказалось, что грузинская часть блогосферы, пишущая на русском языке, она достаточно большая. И если посмотреть на географию блогеров, которые стали помогать распространять эту информацию, то она оказалась удивительная. Во-первых, это очень много украинских блогеров, пишущих как на украинском, так и на русском языках. И довольно активная, небольшая по численности часть белорусской блогосферы. Так что в какой-то степени вот этот вот независимый интернет, неофициальный интернет, смог переломить вот эту информационную войну.
Олег, российские телеканалы крайне скупо предлагают информацию из Тбилиси, но вот в воскресенье главной тбилисской новостью Первого канала было то, что на российских корреспондентов напали в центре города какие-то люди в камуфляже, отобрали у них кассеты с записью митинга. Так что тут сразу два вопроса. Действительно ли журналистам трудно работать в Тбилиси, а россиянам так и вообще страшно появляться на улицах? И как вы, человек, журналист из России, чувствуете себя сейчас в грузинской столице?
Знаете, это бред, который просто невозможно комментировать. И я периодически пишу об этом в блоге, и могу только сказать, что попытки настроить россиян против грузин и рассказать невероятные истории о том, что россиян здесь преследуют, это вранье, которое просто трудно каким образом комментировать. Я прохожу каждое утро по городу, каждый вечер по городу. У меня огромное количество друзей грузин. Никакого взгляда, никакого какого-то обвинения в том, что я русский и говорю на русском языке. Это просто невероятно встретить в Грузии такое отношение. И то, что случилось с журналистами Первого канала, во-первых, я об этом первый раз услышал. А во-вторых, по-моему, это провокация. И говорить об этом, ну, наверное, участвовать в той же самой информационной войне, настраивая телезрителей Первого канала именно вот на неприязнь к грузинам. Это просто невероятно. Я думаю, что это так придумано довольно грубо. Не представляю себе даже такой ситуации.
Напомню, мой коллега Андрей Дмитрий Волчек беседовал с директором Центра экстремальной журналистики Олегом Панфиловым о ситуации в Тбилиси, о том, как реагируют грузинские СМИ на конфликт и о том, как чувствуют себя журналисты в Тбилиси. Сейчас в Москве 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Более 50 тысяч человек собрались на патриотический митинг у здания парламента в центре Тбилиси. Один из лозунгов «Грузию не поставить на колени». Президент Грузии Михаил Саакашвили сказал на митинге, что Грузия покидает Содружество независимых государств. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что решил завершить операцию по принуждению Грузии к миру, поскольку цель операции, по его словам, достигнута, и сообщил на переговорах с президентом Франции Николя Саркози, что готов говорить о мирном урегулировании в Южной Осетии, если Грузия подпишет договор о неприменении силы и выведет из региона все свои войска. При обстреле российской авиации грузинского города Гори сегодня утром погибли 6 человек. Минобороны России эту информацию опровергает. Абхазская армия сегодня же начала операцию против грузинских войск в верхней части Кадорского ущелья. В Брюсселе продолжаются закрытые консультации послов НАТО по ситуации в Южной Осетии и по российско-грузинскому конфликту.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Мы продолжаем «Время свободы». По данным социологов, значительное число жителей России, около 40%, опасаются откровенно выражать свои политические взгляды. Это объясняется как политической пассивностью, так и страхом перед возможными репрессиями. На этом фоне в стране крепнет политический экстремизм, как в отношениях между противостоящими друг другу политическими силами, так и в отношениях между обществом и властью. Политический экстремизм – тема бесед корреспондента «Радио Свобода» с писателем Эдуардом Лимоновым и адвокатом Михаилом Трепашкиным. «Радио Свобода» представляет цикл «Особенности экстремизма в России», который подготовила Тамара Леленкова.
Оба мои гости о местах лишения свободы знают не понаслышке. Кроме того, Михаил Трепашкин – бывший полковник ФСБ. Он участвовал в разработке террористических группировок. Я попросила рассказать его, какого рода дела попадают под статью об экстремистской деятельности.
У нас под экстремизм стали подгонять всех, кто высказывает недовольство властью. Вот в Екатеринбурге сидит адвокат Котов только за то, что он в суде начал критиковать власти, суды. Он сразу попал в разряд экстремистов. Его судили на 4 года общего режима. Под экстремизм очень легко подогнать любое действие оппозиции, особенно групповое. От 2000 года закрыто ряд организаций, которые наказаны за свободу слова, свободу выражения мнений и за критику. Обвинили в том, что в их деятельности содержатся признаки экстремизма. А суды у нас сейчас практически как административный орган, то есть вышестоящий начальник, как сказал, так они и поступят. И поэтому под экстремизм могут загонять всех неугодных. В законе должно быть конкретно. Экстремизм, то есть понятие, и дальше все вот эти действия. Тогда это будет понятно. И не позволит под уголовную статью подгонять действительно как действие даже какого-нибудь правозащитника либо правозащитной организации. Признаки экстремизма практически по всем делам, где проводятся экспертизы, мнения специалистов и так далее, они заслуживают критики. На мой взгляд, здесь уже мы столкнулись с тем, что нарушается, я бы сказал, статья 10 Европейской конвенции «Свобода мнений, высказываний» и так далее.
В поисках справедливости Эдуарду Лимонову, главе ликвидированной как организации экстремистской направленности национал-большевистской партии, пришлось обратиться в Страсбургский суд. Я спросил его, можно ли говорить о государственном экстремизме в России.
Безусловно, поведение государственных органов, скажем, вот того же ОМОНа, когда его в каких-то несметных количествах присылают на площади и заставляют избивать мирно идущих граждан, мирно, потому что у нас не было прецедентов за всю историю 90-х годов и в 2000-х, за исключением одного эпизода с Белым домом 93-го года, когда бы граждане выходили не мирно. Поэтому речь идет только о мирных демонстрациях граждан. Вот партия, ныне запрещенная НБП была создана с целью участвовать в политике, влиять на судьбу своей страны. И мы, согласно Конституции, представили Министерство юстиции в 1998 году документы на регистрацию партии для того, чтобы участвовать в выборах, чтобы участвовать в нормальном политическом процессе. У нас не было цели выходить на улицы, кричать, заходить в министерство, требовать отставки Путина или захватывать кабинеты министерства мирным путем, разумеется, здравоохранения, как мы позднее делали. А у нас было желание нормальным путем участвовать в политической жизни страны. Первый отказ в регистрации партии, а значит, нам и отказали в участии в политической жизни страны, мы получили 6 ноября 1998 года. 10 лет мы будем праздновать. Вот 10 лет мы вне закона. После этого 5 раз мы подавали документы. Предлоги для нерегистрации смешные. И мы вынужденно обратились с тех пор к вот такой вот тактике уличных протестов, тактике нарушения административного кодекса, ни в коем случае не уголовного, потому что мы не могли взять и разойтись, но мы всегда умели удержаться на грани насилия, и насилие не применяли. Насилие было применено и применяется в течение 10 лет по отношению к нам. Как будто всего этого было мало, репрессий против нас, судебных преследований, нас еще и в 2007 году к тому же и запретили, как экстремистскую организацию. Безусловно, это незаконно. Я образно опять всегда говорил, мы никого булавкой не укололи за это время. Это правда, это нас людей избивали. 147 человек за 8 лет правления Путина прошли через тюрьмы и лагеря.
Как вы объясняете популярность вашей партии? Чем?
Действием и той яркостью, которую нам вменяли до некоторого времени в вину либералы. Например, у нас яркое знамя. Ну, правильно, оно спорное, провокативное. Но юношам и девушкам, которые в основном до сих пор составляли ядро моих сторонников, это нравилось всегда. Это люди, которые хотят борьбы, хотят самопожертвования. Это нормально. Даже когда посадили меня и еще 5 наших активистов в 2001 году, то резко повысился приход в партию. То есть каждый день стали валом валить люди. Это удивительно, но это в этом есть и русская психология. И они увидели, что люди страдают. Следовательно, это настоящее дело. И вот они пошли. И сейчас, кстати говоря, если кажется предполагаемым активистам, что мы приняли какой-то курс вялый, то меньше идет людей. Как только кажется, что курс более радикальный и сильный, люди идут немедленно. Они реагируют как вот сейсмограф животрепещущий на приближающееся вулканическое извержение.
Любопытно, что некоторые депутаты, не обязательно национал-большевики, могут не только высказывать крайние экстремистского толка взгляды, но даже подтверждать их физическим образом на заседаниях в парламенте. Однако федеральный закон на них не распространяется. Наверное, потому, что крайне националистические высказывания, увы, приносят дополнительные очки.
Завтра в программах «Время свободы» Тамара Леленкова продолжит разговор об особенностях экстремизма в России, в частности, о радикальном национализме. Вы слушаете «Время свободы». Этот час программы завершит рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Бег трусцой может быть лучшим способом продлить жизнь. Таков неожиданный главный вывод 20-летнего исследования, проведенного учеными медицинского факультета Стэнфордского университета. Они наблюдали более чем за 500 испытуемыми, которым во время начала эксперимента было больше 50 лет. Среди тех из них, кто бегал несколько раз в неделю, смертность за эти годы составила лишь 15%. Из числа флегматиков 34%, на 50% выше. Мало того, бегающие оказались более здоровыми, более энергичными, более активными. Благотворное действие бега трусцой сказывается, по словам врачей, даже больше для людей более преклонного возраста. Даже в глубокой старости, после 90 лет, прежде физически активные люди чувствуют себя гораздо лучше. Человек, танк и даже корабль-невидимка могут стать реальностью через несколько лет. О такой перспективе дает повод говорить открытие американских исследователей, сумевших создать материал, преломляющий движение светового потока. Ученые из Калифорнийского университета, чьи работы финансируются Пентагоном, сообщили о том, что им удалось создать так называемый метаматериал, способный, образно говоря, схватить электромагнитные излучения, то есть световые волны, и отправить их в обход скрываемого объекта. То есть световой поток огибает предмет, как водный поток огибает препятствие. В природе таких материалов не существует, пока эксперименты проводятся с микроскопическими материалами. Если бы о супружеской неверности одного из кандидатов в президенты стало известно раньше, то это могло бы кардинально изменить ход предвыборной кампании и в результате привести в Белый дом совсем другого человека. Об этом телекомпания ABC заявил Ховард Волфсон, бывший советник бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон. С подробностями Владимир Морозов.
В начале года, во время первичных выборов в штате Айова, Хиллари Клинтон заняла третье место. Она чуть-чуть отстала от Джона Эдвардса. Первым к финишу пришел Барак Обама. В Айове живет в основном белое население. И вот афроамериканец Барак Обама побил здесь двух политиков, куда более известных, чем он. После этого успеха он набрал скорость и добился победы еще в 11 штатах подряд. За два месяца до выборов в штате Айова Джон Эдвардс назвал клеветой обвинение в супружеской измене, прозвучавшее в еженедельнике National Enquirer. Это желтый таблоид, который читают дремучие пенсионеры и доверчивые домохозяйки. И в то время респектабельные газеты не обратили внимания на пикантную историю. Так вот, говорит бывший советник Ховард Волфсон, если бы они копнули, то к этому времени Джон Эдвардс уже сошел бы с дистанции, его сторонники перешли бы в лагерь Хиллари Клинтон, и она победила бы Барака Обаму. Что тут скажешь, что история не имеет сослагательного наклонения. Зато любовная история имеет продолжение. 31 год я любил только одну женщину. Она самый лучший человек на свете. Это бывший сенатор Джон Эдвардс до разоблачения. Он примерный семьянин и муж. А вот тот же Эдвардс совсем недавно пытается объяснить свои ходки налево. Это самолюбование, эгоизм, из-за которых ты начинаешь думать, что можно все, что хочешь. Ты неуязвим. Теперь пресса напомнила Джону Эдвардсу, что во время его амуров его ныне здравствующая жена была больна раком. Юмористы изощряются в остроумии. Правило номер один для ходоков налево. Держитесь подальше от ярко освещенных мест, где вокруг полно репортеров с фотокамерами, например, от Голливуда. Папарацци из таблоида накрыли Эдвардса, когда он приехал к своей пассии в отель «Хилтон» в Голливуде. И такому неосторожному человеку мы хотели доверить страну. А что, если ходок бросит тень на всю демократическую партию? Я думаю, мы забудем об этой истории ко времени съезда партии. Да и сейчас это не главное событие. Война на Кавказе, Олимпиада. Про Эдвардса мы к осени забудем. А пока бывший сенатор пытается отбиться от нового обвинения в том, что он не только имел любовницу, но и завел с ней ребенка. Интересно, а если бы этот младенец появился на свет год назад, то как бы это повлияло на президентскую гонку? И берем шире на судьбы страны.
На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа программы – военно-политическая ситуация в Абхазии и на административной абхазско-грузинской границе. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565. Свободный информационный мир. Радио.